Мамкин подкастер.
У меня уже есть диагноз.
Совет как из женских марафонов.
Good question.
Это православно, поэтому я одобряю.
Бизнес-леди, блядь. Закрой гештальт, а то дует.
Закрой гештальт. Закрой гештальт. Закрой.
Всем привет! С вами подкаст «Закрой гештальт, а то дует». И здесь мы говорим о чувствах, эмоциях, переживаниях через призму психологии и психотерапии. А еще делимся личными историями, обсуждаем волнующие горячие темы, иронизируем над всем этим.
Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать очень актуальную для многих, я уверена, тему, как начать что-то делать. От идеи к делу, как дойти вообще от этого периода, когда вы только загорелись какой-то идеей, но пока не решились воплощать ее в жизнь, до того момента, когда вы уже созрели, готовы, приступаете и как-то двигаетесь вперед по стратегии, которую себе придумали. Ну или без стратегии, это не важно. В общем, сегодня будем обсуждать все, что касается прокрастинации, мании, каких-то пограничных состояний, мотивации, успешного успеха, сравнения себя, сверхрезультатов, различных ожиданий, которые мы себе предъявляем. И надеемся, что этот выпуск вам понравится, и вы возьмете для себя что-то полезное или хотя бы как-то вас наши слова успокоят.
Всем привет, меня зовут Юля.
Меня зовут Вика.
Настя.
Я Соня. И мне интересно, на самом деле, как у вас, девочки, дела. Давайте такое немножко синхронизируемся с нашей аудиторией. Прошел месяц с того момента, как мы последний выпуск, кажется, записывали.
Так долго.
Да. Как дела? Что делали?
Всем привет. Так, что у нас, получается, прошел уже месяц с последней нашей записи. На самом деле произошло много всего. Я, наверное, выделю два основных дела, которые у меня произошли. Это больше такие какие-то профессиональные, как это сказать, новости, дела какие-то, бизнес-леди, блядь.
События.
События, вот, события, спасибо. У меня появился первый клиент в терапию.
Ура!
Ура!
Завидую. Рада, но не от всей души.
Да. Это произошло достаточно неожиданно, но очень круто было. В общем, очень необычное ощущение. Поняла, что я прям на своем месте, очень нравится. В общем, то еще? Еще я пошла на курс клинической психиатрии.
Я тоже.
Да, мы с Соней, да, пошли на курс клинической психиатрии в работе психолога. Вот сегодня как раз было первое занятие. Очень круто, интересно. Обещает быть много практики.
Да, прям работать будем с клиентами.
Клиентами, да, в общем.
С пациентами даже скорее.
Да, вот.
И этот курс долгий, он же год длится, он, кажется, да?
Да, он будет длится год, так у нас будет больше 25 клиентов на группу, у нас аж там 120 человек, и, как сказал ведущий, мы должны все успеть поработать с клиентами. В общем, супер круто, интересно, очень ждем дальше, как это все будет. Будем вам рассказывать.
Нас подлечите, если что.
Да, диагностируем вас всех.
У меня уже есть диагноз.
Мы еще найдем что-нибудь.
Спасибо, но нет.
Спасибо.
Мне достаточно.
Соня, у тебя как дела?
Ой, у меня тоже хорошо. Я тоже начала практику. Не знаю, я сейчас так себя чувствую. Мне даже немножко стыдно в этом признаваться, что как-то я так быстро, не знаю, нахрапом некоторым взяла. 5 клиентов у меня теперь в постоянной терапии.
Поздравляем, это супер.
Ура! Спасибо, спасибо большое. Да, так что, правда, очень рада этому. Очень такие испытываю эмоции, знаете, как... Ну, как какой-то вот заряд, такое духоподъемное что-то очень. Мне кажется, я прям чувствую себя на своем месте, когда я работаю с терапевтом, и когда удается увидеть какой-то клиентский опыт, стать свидетелем какого-то клиентского опыта, который клиенты раньше не испытывали никогда, возможно. Вот это очень круто. В остальном, да, это, конечно, самое такое громкое, плюс наше обучение с Настей по клиническим аспектам гештальт-терапии и психиатрии. Плюс скоро я еду в отпуск, чему я безумно счастлива. Полетим в Египет, будем отдыхать.
Вик, завидуешь? Рада?
Смотрите на её лицо, на это. Сейчас испепелит ее взглядом.
Рада, но не от всего сердца.
Мало, блядь, того, что у нее, сука, клиенты, блядь, теперь она еще отдыхать, блядь, поедет.
Ну вот, кстати, насчет отдыха. И вот у меня, конечно, появилась некоторая такая дилемма, потому что с началом практики, конечно, я почувствовала в себе силы, ну, может быть, даже взять больше клиентов, и в целом, ну, как-то я поняла просто, что мне нужно будет сделать некий выбор, оставаться или работать еще в найме.
Может быть, тебе поможет наш выпуск сегодняшний?
Да, правда.
Ви, ну что, рассказывай.
Блин, не знаю, что рассказать.
А группа? Но,
ну вот это, да, единственное, что случилось, это, наверное, группа малая, терапевтическая, на которую я пошла. Ну, изначально я пошла туда, чтобы зачетку часы получить, а потом я подумала, что было бы интересно поработать с людьми более малой группы. То есть если у нас 25 человек, то мне бы хотелось там человек 5-7 максимум, чтобы, наверное, ну и для себя понять, какие у меня триггеры, почему на группе я что-то там делаю не так для себя. И плюс, наверное, более углубиться в других людей. Как я сейчас поняла, что в основном все люди, которые пришли на группу, они не так давно в терапии. Некоторые из них даже не в терапии, поэтому, да, очень прикольно.
Пойти на группу, чтобы самоутвердиться, нормальная тема.
Я так сегодня не сделала.
Мотивация заебись. К слову о мотивации.
Как начать что-то делать? Я кратко о себе расскажу, потому что особо много рассказывать нечего. Я сделала одну такую странную фотосессию, снимала свое любимое хобби — вязание. У меня получилась такая сказочная фотосессия. Потихонечку веду еле-еле свой телеграм-канал. Подумываю завести еще один. Вот смотрю, да, на Соню напротив меня. Я просто делаю все, что Соня мне говорит, на самом деле.
Коучинг дорого.
Да-да-да. Ну, я просто тупо делаю, потому что, вот смотри, это один из способов к нашей теме. Тебе кто-то говорит, и ты, минуя слишком долгие раздумья, коими я грешу, просто начинаешь это делать.
Ну, то есть, грубо говоря, ты стадию какого-то осмысления
проскакиваю, потому что я на ней иначе жестко зависаю, и у меня это может длиться реально годами. За январь, вот мне не хочется слово «достижение» использовать. У меня вот в январе был какой-то жесткий депрессивный эпизод, и иногда просто выйти из него. У меня, в общем, занимает это много времени периодически, и для меня это уже может быть достижением. То есть пока люди в более-менее хорошем, нормальном состоянии занимаются какими-то делами, могут сделать что-то чуть-чуть сверх того, что они привыкли делать, у меня уходит много сил, чтобы хотя бы дойти до нижней планки нормального существования. Это, в общем, такая изнурительная достаточно борьба, но я здесь, значит, я справилась.
Мы тебе очень рады.
Спасибо, спасибо. Да из дома выхожу, только чтобы на подкаст ходить, просто, понимаешь?
Ну, блин, если что, вообще, кстати, если я реально уйду из найма, то мы будем записывать подкаст чаще, я надеюсь.
Каждый день.
Я буду вас мотивировать просто. И я буду заниматься продвижением подкаста. О, ребята.
Да ты мертвого заебешь.
Да.
Да.
Мне надо уходить из найма. У нас тогда все попрет.
Прозрело. Я тоже думаю, что ты себя душишь. Ну что, перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего подкаста, от идеи к действию, как что-то сделать. Я думаю, будет классно, если каждый из нас поделится каким-нибудь кейсом удачным и неудачным. То есть, чтобы мы поговорили о том, что нам мешает начать что-то сделать, я думаю, это найдет большой отклик у наших слушателей. И какой-нибудь удачный кейс, когда мы все-таки вот решились и сделали.
Хочу и сделаю. Хочу и буду.
Хочу и буду, да. Ты этот амбассадор Лобковского.
Не хотелось бы мне с ним ассоциироваться, честно говоря, но допустим.
Хочу и буду. Ви.
Но я хотела рассказать, на самом деле, то, что у нас у всех произошло, наверное, скажем так. Я даже помню, как это начиналось, про наш подкаст. Я написала в группу девочкам. Я всегда хотела создать подкаст, но, типа, сложно было это осуществить, потому что это всегда бывает так, то, что как отдыхать.
Короче, курочка снесла яйцо. Мы записываем подкаст, потому что Вика давно этого хотела, а мы поддержали. Но я, на самом деле, тоже хотела давно подкаст вести. Вот у нас как-то сконнектились мы.
Да, я тоже, кстати, хотела подкаст. У меня даже до сих пор есть блокнотик, где у меня прям весь план расписан, что я буду делать, кого приглашать, типа, что говорить. И но я вот, его так и не запустила.
Но вот в этом и прикол, что вот я когда я сказала, думала, потом он. Оказалось, что... Нет.
Нихуя. Она тайный план вынашивает. Да, у нее есть какой-то тайный подкаст.
Ну, короче, знаете, как бывает, вы с друзьями договариваетесь на какой-то пьянке поехать все вместе отдыхать. Все такие, да, вместе все. А потом в итоге ты остаешься один. И вот я также с подкастом каждый раз думала, что, блин, ну, записать подкаст — это слишком сложно, это, типа, какие-то несбывшиеся такие мечтания.
Надо было с трезвыми людьми договариваться изначально.
Да,
просто.
Да. Скорее всего, да. Я вот предложила, и оказалось, что, как девочки сказали, очень у многих было такое же желание записывать подкаст. И мне кажется, это один из таких кейсов, когда ты что-то предложил, что-то сделал, и это, правда, продолжилось, и это реально прям пиздец как круто, потому что даже у нас иногда бывают моменты, когда кто-то не хочет записывать подкаст, когда кто-то психует и говорит, что я уйду из подкаста, не хочу,
не может.
Ты про себя?
Да, я про себя. И каждый раз у нас находится такой человек, чаще всего это Юля, которая говорит, девочки, не бросаем подкаст, я хочу продолжать записывать подкаст.
Девочки, собрались!
Это я, скорее всего, так могу сказать. Или
тоже,
ты?
Возможно, да.
Я единственная, кто не собирался никогда записывать подкаст.
Да,
они просто забрали у меня паспорт, и теперь я вынуждена говорить в микрофон.
Вот, и как-то вот мы каждый раз друг друга поддерживаем во всяких таких вещах. Ну, типа, не бросать, во-первых.
Да, причем что от идеи до реализации у нас прошло очень мало времени. Мне кажется, в этом залог успеха, потому что мы долго не рассусоливали, не раздумывали, не сидели, не рядили, не гадали. Вика нашла немедля студию, мы согласовали дату, и мы совершенно не были к этому готовы, мы просто начали.
Да, мне кажется, еще тут важный момент, что нас четверо, и мы очень разные. То есть
да,
у нас
очень
разные, у нас очень разные устройства мышления, характеры, то есть как мы живем, ну, в общем, все очень разное, и при этом мы как-то все вместе собрались, подружились, то есть как бы противоположности притягиваются, и это мы, вот, и, в общем, мы друг другу как бы дополняли в принятии этого решения, потому что также были те, кто сомневался, что типа, а у нас не получится, а что мы будем говорить, там, ну, классические примеры сомнений, но потом кто-то начинал, нет, это все круто, надо попробовать, просто попробовать, не получится, бросим, ну и все в этом духе. И, в общем, оно так крутилось, как снежный ком, мы все это обсуждали, и в итоге, благодаря нашим разностям, мы смогли начать записывать подкаст.
Не получится, бросим. Также все, когда кто-то хочет бросить,
нункс, я тебя брошу! Села за микрофон быстро.
Ну, наша разность дает нам устойчивость.
Да, и вот это то, что я хотела сказать про устойчивость, что вот, ну, феномен, наверное, ну, ряда каких-то успешных проектов в том, что это начинают делать не в одиночку. И вот первый такой, наверное, лайфхак от нас. Если вы, ну, грубо говоря, сыты начать что-то делать, то вы можете найти себе партнера или нескольких партнеров, чтобы делать это вместе, потому что вы будете себя заряжать так же, как вот у нас это получилось, например. И это будет вашей большой опорой, потому что тоже, чтобы самостоятельно к чему-то идти, нужно очень много душевных сил, таких моральных. Это риск всегда, да, что-то начать. Это есть в этом, ну, много страха, много волнения, сомнений, вот как Настя сказала. Поэтому здорово, когда есть кто-то, с кем можно разделить эту ответственность.
Перейдем к рубрике «Соня говорит, а я делаю», потому что именно такой удачный кейс был с моей фотосессией, моей одежды. Я на досуге вижу очень классные, красивые изделия.
Безумно, мы все их носим.
Да, и я уже просто всех обвязала, и Соня, наверное, это надоело, и она говорит, нужно сделать фотосессию.
И не то, чтобы это надоело конкретно, мне надоело, что это никто не знает. Да.
Да, и благодаря, в общем, ее пинкам, таким достаточно агрессивным, она мне все время писала, ну что, ты уже нашла студию, ты назначила день, когда снимаем, и, в общем, мне не удалось увильнуть, как я обычно увиливаю, потому что от Сони очень сложно увильнуть. И...
Но я агрессивным, правда.
Да, агрессивный маркетинг, и мне пришлось найти студию, мы сделали прекрасную фотосессию, остались очень довольны, и потом меня это сподвигло, в принципе, завести небольшой телеграм-канальчик, где я выкладываю свои замечательные работы. Вот прекрасный пример от идеи к действию и прекрасная иллюстрация к тому, что не делать в одиночку.
Мы оставим этот телеграм-канал, ссылочку в описании к подкасту. Обязательно смотрите, подписывайтесь и просто смотрите на то, какие классные.
Ну и, конечно, заказывайте у Юли.
Да, да, не просто смотрите. Просто смотреть нельзя. Надо только покупать. Агрессивный маркетинг от Сони.
Если будете просто смотреть, у вас будет
штраф.
Типа понос на 3 дня.
Да, я тоже хотела сказать.
Мы с тобой
проверено.
Мыслим одинаково.
Миндальная связь.
Настя, расскажи про идею действия.
Так, в общем, расскажу про недавний кейс. Это моя первая терапия в качестве терапевта. То есть, когда ко мне пришел запрос, он получился даже таким, можно сказать, случайным, потому что открыто я не говорила, что я начинаю практику, потому что я планировала сначала развивать блог и просто сказала, что скоро начну свою практику. И ко мне пришел знакомый, у которого был знакомый, у которого есть запрос на терапию. И, соответственно, когда я увидела это, у меня началась паника какая-то, волнение, что как бы я же еще не готова, я как-то еще не думала, что так скоро это произойдет. То есть очень много сомнений пошло. И, собственно, что я пошла сделать? Я пошла, занялась кардио, я прочистила мозг. В итоге поняла, что ты никогда не будешь готов на 100%. И вот как Юля сегодня уже говорила, она просто отодвинула вот это все рационализирование, обдумывание на задний план и просто начала делать. Я решила сначала принять решение, а потом обдумывать, и уже как бы все решение принято, я могу думать, о чем хочу, и все. И как бы пошла и поняла, что вообще не зря, получила колоссальное удовольствие. В общем, всем советую.
Что касается меня, у меня, наверное, самым, ну, таким вечным двигателем, который руководит вот этим процессом от идеи к делу, это является тревога. Ну, то есть мне просто тревожно, во-первых, ничего не делать, ничего не достигать. Помимо тревоги у меня много стыда. Я много чего делала в своей жизни из стыда. Мне стыдно, если я не буду успешной. Если я не буду там, не буду мочь там себя обеспечивать, не буду делать что-то крутое, вот. Мне будет просто стыдно, поэтому я что-то делала всегда. Поэтому, наверное, большинство идей все-таки я как-то воплощала в жизнь. Я чем-то вот загоралась сильно, ну, это еще тут моя импульсивность подключается в такие моменты, и я загоралась этим и делала. Но я не могу сказать, что все идеи были, конечно, как-то суперуспешны или доведены до чего-то, но практически всегда какой-то результат у меня был, по крайней мере, какой-то очень, ну, такой опыт важный. Это, знаете, как вот есть такой мем про травмы. Почему у меня травма, где я там плачу в подушку, а у кого-то травма, что ему нужно постоянно там зарабатывать деньги, достигать. Вот, похоже, мои травмы, да, мой такой пул травм, это вот как раз они вокруг такой нарциссической реализации просто.
Ну, это сейчас социально одобряемая очень, ну, да, история, поддерживаемая обществом, на самом деле.
Угу. Поэтому это правда очень мотивирует, но за этим стоит много стыда, много тревоги, много страха.
Истощение.
Депрессии, вот это все. Поэтому баланса, честно, здесь мало. И сейчас, только сейчас, я его стараюсь нащупать. Но, не знаю, не воспринимайте это, конечно, как совет, а просто знайте, что, ну, есть просто люди, которые, это вот вопрос о том, как вот, ну вот, когда мы сравниваем себя с другими, говорим, вот у него уже вон чё, а у меня еще ничего.
Нихуя.
Нихуя, то есть, да. Это вот, может быть, у него вон чё, потому что он очень, ну, в большом стрессе живет постоянно, он не может сидеть на месте просто, он не может как-то осмыслить, как-то вот помедленнее двигаться, размеренно. Он все делает быстро, он четкий такой, и это просто часто приводит к истощению, к моральному, к выгоранию.
Поэтому... еще часто это может быть диагнозом.
Мания, типа какая-нибудь, ну, в плане пограничность, там, биполярка.
СДВГ, да, часто, вот, да. Сложно угнаться
активные
за людьми.
Активные люди просто активные очень, люди. Вот активно, вот я активная, и это, ну, правда, это не всегда просто приятно, но это такое, знаете, ты когда во власти ситуации, ты не можешь не делать этого. Ну, там, фармакотерапия может помогать немножко замедлиться, но здесь нужно очень хорошо себя знать и чувствовать, когда у тебя это уже переходит какие-то границы. Поэтому вот просто держите в голове, что многие люди достигают огромных высот, но они при этом не суперсчастливы от этого. То есть, как бы вот, это к тому, что у всех есть свои ограничения, и иногда эти ограничения призваны реально нас защитить. А у этих людей, ну, другие ограничения. Они, наоборот, не могут, например, отдохнуть. Ну, просто физически себя заставить.
Ну, да, очень тяжело.
Вот, поэтому да, это две стороны одной медали. Ничего вообще не делать и постоянно что-то делать.
Ну так что, почему нельзя просто взять и сделать? Как вы думаете?
Да надо просто взять и сделать.
Просто чё, возьми и сделай.
Ты чё, да, чё, ленивый, если, что ли?
Даже если хуёво получится, возьми и сделай.
Ну да, блядь, просто...
Лучше сделать, чем не сделать.
Это совет перфекционисту, да? Сделанное лучше идеального.
Угу. Это, кстати, очень-очень частое явление. Мне кажется, у меня такое есть, у моих многих знакомых. Ты не начнёшь делать, пока не просчитаешь всё до настолько идеально выверенное каждый сантиметр твоей идеи. То есть пока это не будет идеально, ты даже не приступишь к этому.
То есть никогда?
Никогда. Да-да-да. У меня такая хрень есть, знаете, я очень люблю всякие дневники и так далее, ну, тетради красивые. И каждый раз, покупая новую тетрадь красивую, я думаю о том, что я хочу вести дневник.
У меня так в детстве было.
Да, но я его не веду, потому что мне не нравится, каким почерком я там пишу.
Я ненавижу свой почерк.
Да, слишком красивый блокнот, да, чтобы там писать. Да, да, и они у меня просто скапливаются там, угу, по 10.
Внимание, буквально я визуализирую ваши страхи. Я вчера купила...
Красиво.
Вот из немного как будто человеческой кожи.
Я, кстати, похожа, только он серый.
Блокнот. Ну, такая полежалая, уже полежавшая. И я своим уродским, вот видите, я прямо сейчас начала в нём писать. Вот прямо сейчас я начала в нём писать.
А я такой с клиентом моментами, когда что-то записываю на сессиях, вот я тоже использую.
Я, кстати, начала. Я на сессию взяла, мне мама на Новый год подарила офигенный, очень красивый блокнот.
Покажешь?
Я
тоже дрочу на них просто.
Либо он сделан под дерево, либо он сделан из дерева, у него еще кожаная вот эта вот задняя, как она называется.
Короче, я поняла, мне нужны клиенты.
И я такая, все, я буду писать в нем на сессиях.
И?
Пишу.
Охуенно просто. Я вот решила, что я сегодня что-то в нем напишу. Я не знала, что. Я просто взяла и сделала. Вот ответ на вопрос. Но как,
Юля,
взять и сделать?
Нужно, ты, кстати, просто постоянно ведешь какие-то такие вот блокнотики. Ты рисуешь еще что-то. Я уже замечала.
Это форма прерывания контакта, как мы знаем. Но сегодня я по делу пишу.
А я, кстати, иногда покупаю некрасивые блокноты с целью именно, чтобы там писать, потому что их не жалко, они некрасивые.
Да ладно, я не могу купить некрасивый блокнот.
Ну я типа такая, ну я буду там фигню писать или там типа просто и такая, поэтому я возьму некрасивый, типа, а красивый вот на черный день.
Если у меня некрасивый, я точно не начну писать.
Вообще
я точно не сделаю этого, да. Я использую блокноты скорее в этом смысле как мотивацию.
А ты их хранишь?
Какие-то да, какие-то нет. Смотря по содержанию. Если это просто там помыли посуду, кошки посрали, лоток поменяли, то такие я выкидываю.
Я поела.
Да, я покакал.
Некоторые так блоги свои ведут, к сожалению.
Блин, я думаю, я так же буду вести, черт.
Да брось, нет. Это, как знаете, красивый блокнот, как стильная форма в спортзал. Сразу появляется мотивация заниматься спортом.
Совет как из женских марафонов, вот о покупке красивой формы. У меня так было с кроссовками для бега. Но тут есть обратная сторона про покупку вот этих вот предметов, потому что в мании при полярном, например, аффективном расстройстве можно придумать себе, что ты художник, и купить себе много холстов, красок, фломастеров, всех необходимых материалов, и ну там через неделю просто все это забросить. У меня было много таких импульсивных покупок, но если вы точно нацелены на что-то, вы точно знаете, что вот вы в следующем месяце пойдете в спортзал. Скорее всего, новая классная форма вас больше смотивирует. И, наверное, тут меньше шанса, что она останется лежать без дела.
Возможно. Возможно, да.
Но возможно и нет.
Возможно, да. Противостояние такое начнется, типа...
Не, ну один раз сходишь, а потом забросишь. Главное еще не забросить вот это все.
Угу,
наверное.
Самое перед важное. Каждой тренировкой покупаем новую форму, короче, я поняла.
Я перед каждым рисованием покупала себе какие-то новые... Я же обожаю вот эти все канцелярские. Я это дрочер по канцелярии.
Ты очень часто сегодня используешь слово «дрочить».
Да.
У тебя какая-то фиксация эротизированная.
Фиксация какая-то. Deep, dark fantasies.
Давайте обсудим, что такое прокрастинация. Вот часто вокруг темы прокрастинации очень много каких-то мифов. А хочется поговорить вообще, стоит ли бороться с ней? На что прокрастинация вообще указывает? Почему она появляется? Почему так вот люди относятся негативно? Думают, да вот, я все вечно откладываю, я прокрастинирую, да я никак не могу начать. Вот что такое на самом деле прокрастинация? Ну, и либо лень даже скорее. Ну, вот мне кажется, это общее.
Это разные вещи.
Согласна. Ну, вот расскажи, в чем они... Как они отличаются?
Не ебу, если честно.
Good question.
Yeah.
Не, ну смотрите, прокрастинация у нас это именно откладывание дел на потом, либо в последний момент, либо на никогда.
Ну, на неопределенный типа срок, да? Потому что ты думаешь, что ты все равно это сделаешь или должен там сделать.
Не, ну это также же касается работы, например. То есть, когда есть какой-то дедлайн, обычно прокрастинация очень часто замечается именно вот в эти моменты, когда ты откладываешь, потом там один день до дедлайна, и такой, ща все сделаю. Вот. И здесь, мне кажется, это такой интересный феномен, в котором интересно покопаться. То есть, можно понять, почему именно вы откладываете какое-то дело. То есть можно позадавать себе вопросы, сходить к психологу, попросить друга позадавать вопросы, не знаю, чат GPT. То есть вы можете покопаться в первопричину, то есть какие там чувства вы испытываете, вы можете понять, что вы вообще не хотите этим заниматься, вам это не нравится, или вы боитесь опростоволоситься, или вы боитесь того, что вы не сделаете идеально, боитесь осуждения, то есть тут может вообще все сразу быть намешано, или может что-то одно быть. И, как правило, мне кажется, мы, по-моему, обсуждали это в выпуске про депрессию, когда ты знаешь причину или понимаешь из, ну, откуда ноги растут, тебе уже с этим легче, и ты можешь как-то уже действовать, а не просто страдать.
Ну вот, например, как у меня проявляется прокрастинация. Для меня, мне кажется, это как защитный механизм, потому что по сути своей, из-за того, что я ПРЛ-щик, я еще и перфекционист в этом плане. Ну то есть я считаю, что пока ты не сделаешь идеально, то и делать-то не надо. Это вот то же самое, что касается дневников. И моя психика, например, постоянно противится делать что-то, если я считаю, что это будет не идеальным. У меня вот так вот работает прокрастинация. А как вот у тебя, Юль, проявляется прокрастинация?
Да вся моя жизнь — это прокрастинация. Я всю жизнь на потом откладываю.
Но ты же сделала вместе с нами подкаст. Решила с него пойти. На учебу ты решилась пойти, это как бы...
Ты регулярно ходишь туда.
Да, это ого-го.
В терапии ты регулярно. Вяжешь вещи регулярно.
Скорее всего, проблема прокрастинации возникает не в тех местах, где мы можем и делаем, потому что где мы можем, там мы и делаем. Эта проблема возникает в тех местах, где мы бы хотели, там, нам бы понравилось это делать, может быть, и часто там, где надо. И вот затык начинается, мне кажется, в этом месте. Первую часть Настя сказала про страхи, что они нас останавливают. А вот вторая часть, где надо, мне кажется, тут очень важно чекать два момента. Первое — свое состояние эмоциональное, физическое, насколько ты вообще сейчас вывозишь эту жизнь, насколько ты эмоционально готов это делать, потому что иногда очень хочется что-то начать делать, но ты понимаешь, я начну, но, например, закончить это не смогу. Поэтому нужно для начала понять вот эту точку А, с которой ты стартуешь. И второй момент — насколько это твое желание, еще неплохо бы проверить. Ну, это прям какие-то базовые такие, да, я вещи говорю. Одно дело, там, например, твой парень хотел, чтобы ты похудела, или ты сама хочешь похудеть, потому что в первом случае у тебя реально, блин, пропадает мотивация вообще что-либо делать. Второй момент, что если ты хочешь это делать сама, мотивация, конечно, будет гораздо больше. Ну, еще третий момент, я бы такой отметила, что нужно бережно к своему состоянию относиться, потому что если сейчас много стресса на работе, что-то там в семье, что-то с отношениями, со здоровьем, и вы себе накидали там нехуёвый такой какой-то шорт-лист там на будущий месяц, возможно, имеет смысл это пересмотреть, исходя из сегодняшнего дня. Вот такие примочки.
Я, кстати, вспомнила, у меня в универе была преподша, которая говорила, что лени не существует, есть только страх.
Я с ней согласна.
Угу.
Мне вот я не согласна с ней, потому что помимо страха есть еще тупо нежелание. Ну, не хочу делать, я поэтому ленюсь. Мне кто-то что-то сказал, что надо сделать, я такая, да, надо сделать, но я не хочу это сделать.
Почему?
Почему я не хочу?
Да.
Не хочу. Я просто,
просто
взяла.
Просто так ничего не бывает.
Ну смотри, меня мама попросила, например, посидеть с ее кошкой, пока она будет уезжать. Мама, к примеру, живет там на другом конце Москвы, а я работаю 24/7. Ну, например, не дай бог, конечно, такое. Ну, вот условно говоря. Я маме что-то согласилась, я говорю, мам, хорошо, ладно, ну вот как-то вот в запаре была. И потом наступает момент, когда, ну как бы я понимаю уже, что я не вывезу просто каждые там два дня условно мотаться, кормить кошку к маме. И тогда я начинаю, ну, я взяла на себя это обязательство, пару раз съездила, а потом мне становится очень лениво. Вот я не могу просто туда поехать.
Потому что не вывозишь, видишь?
Потому что я не хочу, ну, это да. Немножко... Ну, я устала, короче, потому что,
тут
да.
Немножко другое, ну, да. другая тема. Тут мы как бы размышляем, как начать что-то делать, а тут как бы уже какие-то житейские вопросы, когда ты ленишься, там, не знаю, что-то делать там, в бытовом плане или что-то такое.
Ну вот в терапии бытует мнение, что лени как таковой не существует, то есть это какое-то бытовое, да, понятие, это обиходное понятие. И когда человек говорит там «не лень», и тебе важно все-таки выяснить там, почему, вот с детьми так часто бывает, вот с подростками часто, они говорят «ой, я не хочу», «ой, мне лень», например. И потом начинаешь выяснять, и они говорят «это неинтересно». Меня это не захватывает. Вот предмет какой-то не учат. Начинаешь выяснять, оказывается, ужасно скучно преподают. Ну, то есть там всегда есть какая-то причина. Поэтому лень — это какое-то конечное слово, которым прикрывается вот эта вся история.
Да, а еще причина, во-первых, всегда не одна. Это такой гештальтийский феномен, что причина для чего-то — это, ну, всегда несколько, это совокупность причин. Еще вот одну вещь хочу добавить, очень тоже важную, на мой взгляд. Бывает такое, что не можешь никак приступить к задаче. Вот у меня недавно такое было. Мне нужно было написать там позиционирование для бренда, текст. И у меня были для этого все тезисы, у меня было много информации, я просто не могла себя заставить сесть. И я размышляла, почему. И мой коллега, ну, у нас есть чат там из двух телеграм-админов, мы с ними общаемся, я вкинула эту, я говорю, ребят, вообще не могу просто, глаза закрываются, хотя я выспалась, ну, то есть не хочу просто это делать. И он мне сказал такую вещь, что
то, Богдан, привет, если ты нас слушаешь.
Богдан, Богдан.
Я не знаю эту песню, кстати.
Богом, да.
Ладно, это православно, поэтому я одобряю. Короче, что хотел сказать. Вот Богдан сказал такую вещь, что я, ну, когда не хочу что-то делать, задачу, не могу приступить долго к задаче, я себя спрашиваю, а что меня останавливает? Я себя спросила, и я поняла, меня останавливает отсутствие понимания целевой аудитории, для кого я пишу этот текст. Потому что я не понимала, я его пишу для внутреннего пользования команды, либо я его пишу для клиентов, либо для сайта, либо для рассылки. Я не понимала, мне просто сказали, напиши позиционирование. Я такая, ну, то есть как бы вот. А когда я спросила уже у Лида, типа, что мы делаем, для кого она мне записала, я поняла, и мне сразу стало легче. То есть это к вопросу о том, что иногда мы не делаем, потому что нам не ясны все вводные. Короче говоря, если нет четкого ТЗ, результат ХЗ.
Все так. Уточнение задачи. Еще один прибамбас от нас.
Да. И не бояться задавать вопросы.
Да, обязательно. Чем больше задал вопросов, тем меньше какой-то неясности, тем проще начать что-то делать.
Ну, иногда это может мешать. Приведу пример про рисование. Я пыталась, значит, в прошлом году у меня возникла такая проблема, что я очень долго не могла начать рисовать, хотя очень хотела. Ну, чисто ради хобби. Это как-то даже меня немножко удивляет в том плане, что, ну, это просто хобби, это не для кого-то, это просто для себя, но я не могла начать рисовать. И как-то меня, наверное, останавливала одна из причин, была именно в том, что у меня не было вводных именно в том, как рисовать, допустим, у меня не было каких-то, ну, нет навыков техники, каких-то смешения материалов, красок, ну, в общем, все, что знают настоящие художники. Я этого ничего не знала, и меня это останавливало. Это можно приплести к перфекционизму, который всегда нас останавливает, что либо идеально, либо никак. Но вот, наверное, в каких-то случаях нужно опустить это незнание и просто начать. Как-то начать.
Ну, как-то.
Как-то начать.
Начми как-то.
Намчи.
Намчи как-то.
Понять, кимчи. Ну, тут, наверное, понять нужно, что без практики ничего не будет идеально. То есть надо начать именно для того, чтобы нарабатывать этот навык, чтобы было идеально. Потому что с первого раза ни у кого не будет идеально. Если это получится с первого раза идеально, ну, второй раз, скорее всего, точно не получится. Ну, если ты не знаешь, просто идешь в слепую сферу, которой ты ничего не знаешь, и хочешь попробовать, ты не можешь сразу стать профессионалом. Как мы знаем, есть практика 10 тысяч часов.
Это вот грустно, да, потому что особенно в настоящее время, когда нужно всем очень быстро, очень-очень хорошо, и еще вчера. Это очень...
Это бич современности.
Да. Да, это очень гнетущая такая история. Я и то стараюсь открещиваться как-то от этого. Например, тлетворное влияние соцсетей, я думаю, мы все ощущаем. Где-то недавно я смотрела, вот какой-то Скарлетт Йоханссон рассказывала, как у нее там депрессия из-за Инстаграма началась. Скарлетт,
да,
мать её, Йоханссон.
Офигеть.
И я понимаю, что это действительно бич времени, то есть это какая-то очень такая общая тенденция сейчас. И тоже про то, что Настя, с Настей мы разговаривали, клиповое мышление. Сталкиваются вот эти две вещи. Вот реальность и то, что мы видим в телефонах.
И, да, ограничения какие-то свои. И еще хочу вот к этой как раз теме добавить тейк о том, что я недавно читала книгу, я ее не закончила, но я вот продолжаю ее читать. Она очень легко написана, очень таким современным языком. Это книга социолога и философа, не помню, как его зовут, но она называется «Выгорающие супергерои». Она про то, как устроен мир сегодня относительно вот успешного успеха, токсичного позитива, продуктивности и всего такого. И я себя поймала на том, что книга так легко читается, что я стараюсь как можно быстрее прочитать буквы, чтобы как можно быстрее ее закончить. А это опять-таки, ну, как бы феномен выгорающего супергероя, когда ты уже выгорел, но ты продолжаешь.
Бежать.
И вот, да, и в книге у них был хороший пример, называется «Тихое увольнение». Это когда человек уже хочет давно уволиться из компании, но он делает задачи на отвали, и это такое, как, знаете, ну, отмораживается. Ну вот называется тихое увольнение, что уже он больше не может, но и уйти он как бы не может. И вот он сидит такой весь перед компьютером с красными глазами такой, и вот тихо увольняется.
Я вас проконсультирую, как не тихо увольняться.
Точно, точно.
Да, у Вики есть совершенно крутой кейс на этот счет. Возможно, будет когда-нибудь тема какая-нибудь, да, такая?
Нелюбимые работы. И как мы в них выживаем.
Да, или как не выживать и не быть на нелюбимой работе.
Мне кажется, это больше про то, как отстаивать себя, как защищать себя.
У тебя кейс очень многогранный.
Я могу рассказать про свои такие постоянные опыты с манией. Очень часто у меня есть такая фигня, что когда я в мании, я хочу все.
Ну, это, кстати, я поправлю тут немножко, так как мы сегодня с Настей уже, блин, выучили полкурса психиатрии за этот лекцию, за эту лекцию. Ну, правда, там много просто было полезного.
А это только историческая справка.
Да, да.
У тебя
то, о чем ты говоришь, это не мания, это гипомания. Это пограничное такое немножко состояние. Есть мания, она характеризуется психотическим состоянием. Чтобы лечить манию, применяют антипсихотики и седативные препараты. Мания бывает у тех, у кого диагностировано биполярно-аффективное расстройство, в принципе, психоз какой-либо. Вот про остальные диагнозы не скажу, но мания, правда, характерна вот больше для биполярников.
Для биполярников, причем я замечу, первого типа у них чаще все-таки мания, потому что второй тип больше гипомания. Мания, да, это очень аффективное состояние. При шизофрении тоже бывают мании.
А, вот да, шизофрения еще. То есть вот это настолько аффективное состояние, что ты можешь ничего не есть, спать по 3 часа, у тебя ворох идей, ты гиперактивен, и это очень заметно для окружающих.
У меня бывали мании, но чаще все-таки гипомании, если вот у кого Барти знают.
Когда у меня случается гипомания, я в этом остром состоянии постоянно начинаю записываться на всякие увлекательные хобби. Например, какое-то очень такое долгое время мне казалось, что мне очень нравится заниматься керамикой. Я даже об этом постоянно говорила.
Да, я, кстати, только хотела сказать, чтобы обратить внимание на первые выпуски.
Да, то есть сейчас я уже не чувствую, что мне это нравится, что я хочу этим заниматься. Сейчас у меня, наверное, больше как-то голова уходит в психологию. При этом я понимаю, Жиза, что помимо этого я должна еще чем-то заниматься, потому что я погружусь в это настолько сильно, что у меня в какой-то момент выгорит и это. И
у меня точно не бар.
Мне очень часто говорят, что у меня бар, но так как я хожу к психологу, ой, к психиатру с ПРЛ, поэтому мне сложно сказать.
Поэтому у тебя ПРЛ?
Да, тут психиатры, это вообще...
Специализация вашего психиатра определит ваш диагноз.
Это страшно.
Правда. Это правда, и это страшно, да. Вот, например, сейчас что у меня произошло? Я была в таком заряженном состоянии, потому что я выспалась, все было очень классно, а новогодние там праздники, все так. А хотя, блядь, как это могло быть классно? У меня кошка умерла, блядь.
Опять.
Это, наверное, знаете что? Это было не классно, а, наверное, это внутри меня произошла какая-то разрядка, и для того, чтобы, наверное, мой мозг, моя психика это закрыла.
Это, наоборот,
закрыла.
Прыск дофамина, конечно.
Да, вот моя психика, чтобы защититься как-то, она вот начала укатываться в гипоманию. И я начала смотреть малые группы разные, записываться на разные собеседования, открыла свое резюме на HeadHunter, чтобы попробовать еще что-то. А потом в один день, когда вот я понимала, что, например, меня пригласили на собеседование по работе, меня пригласили на собеседование по группе. Вот, например, по работе я просто такая, не буду, не хочу, буду игнорировать. По малым группам, да, я там прошла 3 или 4 собеседования, и я, в принципе, уже понимала, на что я не пойду, и я в последний момент тренерам уже написала, что, типа, я не пойду, мне неинтересно. То есть я уже для себя понимала, что я не выдержу. Я вообще хотела ходить на 2-3 группы. Да.
Нифига себе.
Да, то есть у меня
даже
вот...
я так понимаю, что не смогу.
Вот, и у меня, когда вот это все происходит, состояние. Мне кажется, вот я на все должна записаться, я должна все сделать. У меня вообще сейчас все идеально идет. И вот я быстро очень скатываюсь в то, что я ничего не хочу, потому что я устаю от этого состояния.
У меня как раз сейчас такой период, когда я учусь контролировать вот эти состояния пограничные, не улетать сильно в гипоманию и не скатываться от того, что я как раз улетела бы сильно в депру. Вот. И это очень важно. И как я это понимаю? То есть я понимаю, что если я дам себе волю, и я сейчас буду тут миллион дел делать, то я очень быстро сгорю, и потом буду 2 недели просто лежать пластом. Хорошо, если это будет незатяжной депрессивный эпизод. Как я это делаю? Ну, во-первых, фармакотерапия. Я очень за таблетки, они меня очень поддерживают. Они, естественно, назначены психиатром, куплены по рецепту.
Я не могу контролировать. Если бы я могла контролировать, я бы не записывалась на всю эту хуйню и потом бы не лежала пластом. Поэтому я в этом плане не, как это, не проработанная.
Просто мне кажется, что это часть метапозиции терапевта, когда мы чем-то захвачены, но мы типа третьим глазом со стороны смотрим, что ага, это мне просто сейчас я этим захвачена, но у меня есть типа вот какой-то третий такой взгляд.
Для этого должно пройти какое-то время, чтобы эту метапозицию наработать, во-первых. Во-вторых, нужно неплохо так себя знать,
да,
на самом
нужно
деле.
Нужно очень хорошо себя знать. Это то, что мне супервизор вчера сказала, что я очень
вот
хорошо
этим
себя
знаю. Вот этим я,
да,
и занимаюсь сейчас. Познание себя, в этом вопросе, наверное, первую скрипку сыграет. И вот, допустим, позавчера я заметила, что у меня такое нагнетающее какое-то состояние, предгипоманийное. И обычно, что самое прикольное, всем кажется, что это какое-то суперэффективное состояние. На самом деле оно тратится впустую, я бы так сказала. Не обязательно, что нужно что-то эффективно как-то там супер работать или что-то креативить, но тратить его на те вещи, которые хотя бы ты там придумал, заранее запланировал. Но, как правило, в этот период в голову приходят совершенно какие-то инфернальные идеи. То есть вот у меня очень раньше много энергии в этом смысле тратилось. Так, какая-то вечеринка, куда-то пойти, затусить, в гости, потанцевать. И это как бы тоже классно, хорошо, но здесь нужно понимать, что это была вот отработка гипоманийного состояния. Вот сегодня, например, вечеринка вечером. Вот меня на нее звали. Но я понимаю, что я, допустим, завтра буду разбита, там, послезавтра у меня есть там небольшая работа, и я скорее делаю выбор такой в пользу своего режима, своего графика, и не позволяю себе сильно улетать вот в эти моменты. Но для этого это состояние я проживала, ну, многие-многие годы, и это казалось, что вообще нормальный как бы образ жизни такой, что
говна,
сначала...
Говна пожрала, короче.
Да, некоторое дерьмо видела. Вот, и поэтому самопознание, да, как Соня сказала, супервизор, это ключевой тут, наверное, момент. А дальше уже это замечание позволяет и немножко приблизиться к точке контроля.
Ну, это вообще очень сложно. Я вот безусловно.
Это очень сложно.
Я пока не могу к этому прийти. Вот, единственное, что я начала контролировать, это вот не тратить деньги впустую. То есть всякие там
Wilder-берисы.
Я заплатила за это очень дорого, в прямом смысле.
Ну, вот и я тоже сейчас расплачиваюсь за это, за все. И в какой-то момент я поняла, что я не могу себе это позволить. То, что пора все-таки уже начать, блядь, думать башкой. Пусть лучше я какие-то вот, ну, психологические такие вещи, вот на них я могу, да, тратить, потому что я в свое будущее вкладываю. А как бы там кофточку новую купить за 20 тысяч в том же монохроме, нахера мне это надо, если у меня уже такое есть. Поэтому...
Плавали, знаем. Я немножко обманула систему в этом смысле, потому что компульсивные покупки в гипомании — это вообще база. Я взяла такую аскезу на год, я не покупаю там новые вещи, вот уже полгода где-то прошло. И я себя...
Ты реально не покупаю. А, я знаю, почему ты так можешь делать.
Почему?
Потому что ты вяжешь себе.
Ну, я же их не ношу.
Нет, ты в них постоянно приходишь.
Да?
Да.
Ну, может быть, да. В этом тоже есть такой некий... Вот это именно себя приходится, знаешь, немного обманывать. Я покупаю, например, себе новую пряжу, но это же как бы не одежда, это
ну,
не,
и это
не зря.
Ну, это намного дешевле, чем одежда.
И это не зря, это творческий процесс.
Конечно.
И так далее. То есть я вот эту энергию, которую я бы получила от новой покупки, я ее некоторым образом сублимирую, да, и создаю какой-то вот новый предмет, который до этого не существовал. Новый свитер. Вот у Вики есть розовый
свитер. Созерцанием занимаешься.
Созерцанием и созданием. Тогда это энергия, она уже как бы...
Созиданием
не профукивается. И второй момент, я еще придумала, что покупка украшений — это не покупка одежды, поэтому я, когда чувствую вот это состояние, что мне надо, что-то вот это надо, я куплю себе там колечко лучше.
С бриллиантом за 5 миллионов.
В подружке.
Да, какие-то простенькие, маленькие.
Это покупки за 200, за 300 рублей. Там носки можно себе купить. Носки всегда как бы нужны. Вот я себя... В этом смысле так как бы контролировать
Топчик.
Научилась.
Читерство
да.
для психики.
Да,
хорошая
да.
тема.
Но ты знаешь, оно это, короче, это работает, вот эта тема.
Давайте будем двигаться к завершению и обсудим, наверное, одну из ключевых тем. Это тема страха. Что будет, если я все-таки сделаю то, что я так долго откладывал?
Я стану другим человеком.
То есть это страх новизны какой-то.
Да. Mm-hmm. Страх новой идентичности себя.
Да.
Я вчера была человеком, который про подкасты ничего не знал. А сегодня я, прости господи, мамкин подкастер.
То есть это изменения какие-то? Да.
да. Это страх изменений, страх новизны. А психика, как мы знаем, очень ригидна. Она любит все что угодно, но только ничего нового.
Uh-huh. И как с этим быть, вот как вы считаете? Бояться и делать?
Да, мне кажется, бояться и делать. Ну, это вот для меня. Я так смотрю на это. Лучше я буду бояться, но сделаю, чем потом буду жалеть то, что не сделала.
Отлично.
И
я очень
еще можно сказать пословицу. Это пословица же. У страха глаза велики.
Бабка.
Глаза боятся, руки делают.
Можно закончить такой фразой писателя Боккаччо. лучше делать и каяться, чем не делать и каяться.
Вера, религия.
Ну, больше любовь. Единственный момент добавлю. Пожалуйста, ставьте лайки нам на различных платформах, на Яндекс.Музыке, пишите нам комментарии в нашем телеграм-канале «Закрой гештальт, это дует». Подписывайтесь на все наши соцсети и ждите новых выпусков.
Вот вы сейчас послушали, да? Вот я знаю, вы сейчас вот уже закончили, там, наверное, уже выключили. Вот поставьте прямо сейчас лайк, пожалуйста.
Просто поставьте лайк, пожалуйста. Просто лайк, возьмите и сделайте.
Лайкусик нам,
просто не
пожалуйста.
Думайте об этом. Возьмите и сделайте.
Всем пока. Пока.
Закрой гештальт, а то дует. Закрой.